эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: визит Владимира Путина в Индию, ностальгия по советским временам или создание нового политического альянса, оттепель в грузино-российских отношениях, смогут ли Москва и Тбилиси найти общий язык и отказаться от своих амбиций, московские власти берут под контроль городское такси, выиграют ли от этого жители российской столицы. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Индии. Сегодня он примет участие в торжествах, посвященных главному национальному празднику страны – Дню Республики. И центральное событие этого праздника – военный парад. Итогом вчерашних переговоров стало подписание ряда соглашений, в том числе в области развития атомной энергетики и военно-технической сфере. Путин заявил, что сотрудничество России и Индии в ближайшие годы будет основываться на гармонии между политической составляющей и экономическим содержанием. Эксперты отмечают, что сотрудничество России и Индии вышло за рамки сугубо двусторонних отношений. Комментирует визит Путина в Индию президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин.
Сегодня, кроме двустороннего вот этого формата, который сам по себе, конечно, важен, совершенно четко просматривается и более широкий, как бы глобальный формат. Если говорить об Индии, то Индии нужна поддержка России для лоббирования, продвижения Нью-Дели в постоянные члены Совета Безопасности. Во-вторых, совершенно ясно, что сегодня Индия лидер в Южной Азии, она и, собственно, им была. Но кроме этого, учитывая вот складывающийся такой трехсторонний формат Индия, Китай и Россия, сгладились отношения Пекин-Дели уже на официальном уровне. Ну и, собственно говоря, вот этот узкий прагматический смысл, двусторонний. Сегодня Индия крупный инвестор в российскую экономику. Суммируя все это, можно говорить о неком новом качестве. Но главное, что в этом новом качестве, это, конечно, прежде всего прагматизм. Раз. Второе, колоссальные растущие амбиции Индии, которой нужна Россия, два. И третье, Россия и Индия, ну и за кулисами Китай, как бы официально и неофициально как бы лоббируют или отстаивают некую многополярную повестку мира. Она не совпадает совсем с американской, и из этого вытекает, что есть сближение позиций Индии и России по Ближнему там Востоку, по Ирану и так далее, и так далее. То есть вот, суммируя все это, можно говорить о новом неком качестве.
Как вы думаете, насколько важную роль в сегодняшних отношениях Москвы и Дели играют бывшая дружба народов между Советским Союзом и Индией? Есть ли здесь некие ностальгические нотки?
Это классическая ностальгия. Россия и Индия, значит, братья навек, горячие поцелуи Брежнева, Индиры Ганди и других, значит, индийских лидеров. Все это как бы в прошлом. Индия всегда ведь была в советско-индийских отношениях некий идеологический такой оттенок носила. Лидер некапиталистического мира, там некие полусоциалистические эксперименты Неру. Все это. То есть всегда как бы Индия рассматривалась как некий, в советской политике, как некий голубь мира. А сегодня невольно это осталось. Хотя, если говорить жестко и прагматично, ну, Индия, собственно, ну, не особый такой голубь мира, потому что, допустим, Индия и Пакистан, они, ну, как, на мой взгляд, несут достаточно равную ответственность по кашмирской проблеме. Они оба имеют ядерное оружие, ну, де-факто признанное, но де-юре, понятно, это, так сказать, нарушение договора о нераспространении с 98-го года и другие известные вещи. Но эта ностальгия, вот, советская, как бы она действительно осталась.
Я хочу вернуться к деталям визита Путина в Индию. В Дели также находится министр обороны Сергей Иванов. Он уже подписал несколько оружейных контрактов и рассчитывает на более крупные. Но здесь не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Предлагаю послушать интервью с известным российским военным экспертом Александром Гольцем.
70% вооружений индийской армии, по-моему, в авиации эта цифра доходит до 90%, являются российскими. Россия долгие годы, начиная с 60-х годов прошлого века, является главным поставщиком вооружений в Индии. Индия является вторым по объемам закупок покупателем российской военной техники на сегодняшний день, и эти закупки превышают 1 миллиард долларов ежегодно. Правда, в последнее время у российских торговцев оружием на этом участке возникли некоторые проблемы. Их две. Первая внутренняя. Она заключается в том, что Россия уже очень давно не разрабатывает принципиально новые военные техники. Все, чем она торгует, модернизированные проекты, которые созданы в 80-е годы прошлого века. Мы уже очевидно подходим к такому моменту, когда характеристики этого оружия не слишком удовлетворяют покупателей. И с этим связана вторая проблема. Соединенные Штаты заключили несколько соглашений с Индией, которые предполагают сотрудничество и в ядерной сфере, и в других сферах, и тем самым была открыта дорога конкурентам российского оружия на индийский рынок.
Такого мнения придерживается российский военный эксперт Александр Гольц. Я вновь обращаюсь к гостю нашего эфира, президенту Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергею Лузянину. Сергей Геннадьевич, что вы думаете о перспективах российско-индийского военного сотрудничества?
Эти проблемы действительно существуют. Есть один нюанс. Дело в том, что вот на современном этапе российско-индийское военное техническое сотрудничество имеет такой как бы специфический характер. Индия и Россия — два партнера, которые имеют совместное военное производство или кооперацию, чего, кстати, Россия не имеет с Китаем. Ну, по ракете противокорабельной «Брамос» и другим. Это означает, две страны, эксперты военные и военные инженеры, как бы военная мысль, пытаются объединиться, чтобы ликвидировать вот эту проблему, ну, что ли, добиться вместе, что ли, новых, как бы, технологических разработок. И вообще, кстати говоря, если мы возьмем в целом торговлю, военно-техническая часть составляет львиную долю, а в целом сама-то торговля России и Индии невелика. Она всего 3 миллиарда долларов в год. Если сравнить российско-китайскую, 30 миллиардов, то получается в 10 раз меньше. Из этого следует вывод, что экономики не очень стыкуются, что пока, видимо, как бы нет адекватного торгово-экономического обмена между российской и индийскими, так сказать, соответствующими отраслями промышленности. Это тоже серьезная проблема, о которой нужно думать экспертам и политикам.
По вашему мнению, для кого важнее развивать отношения? Индии с Россией или Москве с Дели? Или такой равнозначный взаимный процесс?
Ну вот, учитывая пока большую потребность Индии в вооружении, в помощи России в космосе, особенно учитывая растущую потребность Индии в энергоносителях, она надеется все-таки, что это новый будет стратегический прорыв. Пока это как бы 50-50. Если брать вот такой как бы энерго, что ли, военно-технический аспект. К этому надо добавить то, что Индия, имея планы как бы такого глобального позиционирования на уровне ООН, регионов и так далее, здесь Индия нуждается в России, в принципе, тоже. Поэтому это как бы компенсирует те минусы, о которых я говорил, в плане не очень четкой совместимости экономик и определенного отставания экономического России, как бы по отдельным, особенно высокотехнологичным отраслям промышленности. Поэтому я думаю, что это примерно пополам.
О визите Путина в Индию, о российско-индийских отношениях говорил президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин. К этой теме мы еще не раз вернемся в нашей программе. В частности, речь пойдет о том, как к сотрудничеству Москвы и Дели относятся в Соединенных Штатах. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. Пострадавших нет. Во Владивостоке в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются. В селе Экажево Назрановского района Ингушетии обстрелян из гранатомета частный дом. Пострадавших нет. День рождения Владимира Высоцкого. Книга «Мифы и тупики поп-психологии». Джазовый саксофонист Алексей Зубов выступил в Москве после 20-летнего перерыва. Таковы темы российского часа «Поверх барьеров». Программа выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро.
Не ошибусь, если скажу, что центральная тема – это визит Путина в Индию, не так ли?
Совершенно верно.
Мы уже говорили о разных аспектах российско-индийских отношений и будем говорить во второй части программы в двух словах. Считает ли российская пресса, что отношения Москвы и Дели уже не просто двухстороннее сотрудничество, а создание нового политического альянса? Или это все-таки преувеличение?
В принципе, считает. В общем, даже газета «Ведомости» озаглавила редакционную странный комментарий сегодня «Бросок на юг», то есть сотрудничество с Индией трактуется расширительно. Издание пишет: «Нынешнее укрепление сотрудничества с Индией, Алжиром, Венесуэлой заставило вспомнить о внешней политике Советского Союза». Хотя издание отмечает при этом, что российская политика сегодня прагматичнее советской политики. Издание пишет о том, что все это вызывает в Европе нервозность, естественно. Напоминает о вчерашней публикации International Herald Tribune, которая писала, что одно из возможных направлений сотрудничества России и Индии – это строительство газопровода из Ирана через Пакистан. Пишут ведомости и о том, что «Газпром» намерен направить своих консультантов в Венесуэлу. И о том пишет также, что консультанты «Газпрома» напоминают военных консультантов времен Советского Союза. Консультанты вообще в другой стране – это признак силы, пишут ведомости. Но все-таки издание при этом отмечает, что нынешняя российская внешняя политика не чистая прагматика, и, как заключает издание, Запад лишь чуть сильнее опасается строительства оси России, Индии, Китай, чем Россия действительно этого хочет.
Ну, об отношениях Соединенных Штатов мы поговорим во второй части нашей программы, а я хочу обратить внимание на другую тему. Журналистам печатных изданий удалось узнать о новом законопроекте, который внесен в Государственную Думу, и речь идет о новой мере наказания. Это домашний арест.
Эта тема стала сегодня темой дня для газеты «Газета» и также послужила поводом для редакционного комментария в уже упомянутой газете «Ведомости». Итак, домашний арест. Мера эта должна коснуться осужденных за незначительные преступления, держать которых в местах не столь отдаленных нет смысла. Таковых сейчас около 250 тысяч человек. Нововведение предусматривает возможность надзора за подобным контингентом с помощью электронных браслетов, позволяющих постоянно контролировать местонахождение клиента. Газета отмечает также, что делаться это будет, в частности, на европейский грант. А вот «Ведомости» в статье, озаглавленной «Дом-тюрьма», только приветствуют подобную инициативу, которая, по словам издания, приблизит Россию ко многим развитым странам, где под домашним арестом содержатся магазинные воришки, водители, севшие пьяными за руль, взяточники и тому подобное. Но не только в приближении к международным стандартам дела, а дело еще и в материальном аспекте. Содержание части преступников дома, даже с учетом расходов на усиление уголовно-исполнительной инспекции, электронные браслеты, обойдется дешевле, чем их содержание в тюрьме. И не только в материальном выигрыше дела, опять же, а еще и в том, что, согласно Уголовному кодексу, исправление и перевоспитание оступившегося — такова цель. И вот, по мнению правозащитников и юристов, нынешние российские тюрьмы не перевоспитывают и не исправляют, а ожесточают людей и воспитывают из них преступников.
Об этом пишут сегодняшние российские газеты, моя коллега Валерия Шабаева. Ну а чего точно сегодня нет в газетах, это публикации о планах московских властей о реорганизации московского такси. Об этом будем говорить мы в конце нашей программы. Спасибо, Лера. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Французский фигурист Бриан Жубер выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в Варшаве. Второе место занял чех Томаш Вернер. Третий – бельгиец Кевин Ван дер Перен. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер на открытом чемпионате Австралии по теннису в первом полуфинальном матче разгромил американца Энди Родика 6-4, 6-0. 6-2. Сборная России одержала первую победу на втором групповом этапе мужского чемпионата мира по гандболу, обыграв команду Чехии 30-26.
Скажите, а сохраняют ли российские гандболисты шансы на попадание в плей-офф?
Ну, теоретически шансы еще есть. Для выхода в четвертьфинал нужно занять не ниже четвертого места в группе. Но напомню, что в каждой группе сейчас по 6 команд. И вот пока россияне с двумя очками делят четвертое и пятое места с датчанами, которые вчера выиграли у испанцев 27-23. И именно со сборной Дании российская команда проведет следующую встречу. Это будет завтра. И в случае победы она почти гарантированно обеспечит себе нужное для выхода в плей-офф место в группе. Но не надо забывать, что россияне проиграли тем же испанцам, напомню, они чемпионы мира, действующие датчане, выиграли. Ну, а лидируют в группе хорваты. Они вчера одержали победу над венграми 25-18, и в их активе стало 6 очков. Сборная Испании и Венгрии имеют по 4.
На чемпионате Европы по фигурному катанию российские спортсмены пока выступают не очень удачно. Андрей Лутай вчера занял лишь 5-е место в соревнованиях мужчин. Смогут ли россияне завоевать медали в оставшихся двух видах программы?
Ну, по крайней мере, уж в одном из них медали, скорее всего, будет. В спортивных танцах Оксана Домнина и Максим Шабалин после обязательного и оригинального танцев идут на 2-м месте, уступая лидерам французам Изабель Делабель и Оливье Шенфельдеру 1,5 балла и на 3 очка. Они опережают чемпионов мира Албена Денкова и Максима Ставийского из Болгарии. Ну, а в женском одиночном катании, конечно, конкуренцию сильнейшим фигуристкам россиянки вряд ли смогут составить. Но все-таки Елена Соколова, хотя она и была ранее призером и европейских первенств, и чемпионата мира, но в последнее время она выступает нестабильно, а чемпионка России Ксения Доронина впервые примет участие в турнире столь высокого ранга, и даже при удачном ее выступлении вряд ли судьи, еще незнакомые с фигуристкой, будут ставить высокие оценки. Ну, какие-то прогнозы можно будет делать после короткой программы, которую женщины выполнят сегодня.
Спасибо. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Сегодня в Москву прибывает госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Мираб Антадзе. Он встретится, в частности, с заместителем главы российского МИДа Григорием Карасиным. В центре внимания урегулирование конфликтов в Тбилиси с непризнанными республиками и проблемы двусторонних отношений. О том, какие надежды на этот визит возлагают в Тбилиси, корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Государственный министр по урегулированию конфликтов Мираб Антадзе считается одним из самых опытных и квалифицированных грузинских дипломатов. Поэтому на его миссию в Москве, в ходе которой стороны попытаются реанимировать переговорный процесс, в Грузии возлагают особые надежды. По сообщению источников в аппарате государственного министра, Мираб Антадзе планирует провести встречи и переговоры не только с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, но и с неназванными представителями Совета Безопасности. Впрочем, переговоры наверняка будут очень сложными. Дело не только в том, что в Сухуми, Цхинвали и в Москве с тревогой восприняли последнее заявление президента Саакашвили в городе Сырнаги о возможности восстановления территориальной целостности Грузии уже в 2007 году или в обвинениях в контрабанде высокообогащенного урана через территории непризнанных республик. Главная проблема все-таки состоит в стремлении грузинских властей, и эту позицию неоднократно озвучивал Мираб Антадзе, изменить формат переговорного процесса путем включения в состав соответствующих комиссий представителей альтернативного президента Южной Осетии Дмитрия Санакоева и правительства Абхазии в изгнании, находящегося в Кодорском ущелье Абхазии. Власти непризнанных республик категорически отказываются от переговоров с участием прогрузинских деятелей бывших автономий. Однако Тбилиси настроен не менее твердо. Министр иностранных дел Гелаби Жуашвили заявил накануне визита Антадзе в Москву, что отныне Грузия будет участвовать только в тех переговорных процессах, конечной декларированной целью которых будет восстановление территориальной целостности страны. Цитирую. «Мы будем сидеть только в той лодке, которая направляется к этой цели. Если же кто-то пытается усадить нас в другую лодку, следующую в другом направлении, то пусть сидят там одни, без нас». Конец цитаты. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Визит Антадзе в Москву проходит на фоне очередного скандала. Буквально накануне в Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что еще около года назад в стране был задержан и затем приговорен к 8 годам тюрьмы российский гражданин, житель Владикавказа, которого признали виновным в попытке продажи высокообогащенного урана. Как пояснили грузинские власти, ранее огласке этот факт не придавался в интересах следствия. Российская сторона подтвердила задержание россиянина, однако выразила недоумение фактом реанимации этой истории. Тем не менее, очевидно, что в российско-грузинских отношениях наметилась тенденция к потеплению. Об этом говорят и последние события. Начало переговоров о возобновлении авиасообщения между двумя странами и отказ Тбилиси от многих требований, которые препятствовали вступлению России в ВТО. Об этом мой коллега Антон Желнов беседовал с президентом Кавказского института мира Гией Нодией.
Официальный Тбилиси подтвердил, что 5 и 6 февраля между властями Грузии и России пройдут переговоры о возобновлении воздушного сообщения между двумя странами. Также стало известно, что Грузия сняла почти все требования по вступлению России в ВТО. Все эти сигналы говорят об улучшении отношений между странами.
Да, без сомнения, был кризисный период в отношениях, который был связан с шпионским скандалом осенью прошлого года. Россия приняла очень жесткие санкции по отношению к Грузии, но как бы увидела, что эти санкции особенно не действуют, в том смысле, что они недостаточны для того, того, чтобы Грузия изменила свою позицию. И, видимо, этот период кризиса сейчас, как и раньше, в общем, уже бывало в российско-грузинских отношениях, сменяется на некоторую оттепель.
А вот как вам кажется, как раз то, что Владимир Путин принял решение вернуть в Грузию российского посла Вячеслава Коваленко, это чем было обусловлено?
Я думаю, именно то, что он увидел, что эти санкции, которые Россия приняла, не имеют никакого результата, и они даже контрпродуктивны для России, поскольку укрепляют скорее Саакашвили, чем ослабляют его, и приводят к дискредитации России на международной арене. Поэтому ему, в общем, нужно было принимать это решение, поскольку Грузия, в общем-то, не собиралась предпринимать никаких шагов.
Несмотря на уступки Грузии по вступлению России в ВТО, один вопрос остается сегодня нерешенным. Грузия настаивает, что на Южно-Осетинском и Абхазском участках находились грузинские пограничные службы. Имеет ли эта проблема отношение к процессу вступления России в ВТО? Потому что вот Минэкономразвитие заявляет, что ВТО не регулирует деятельность КПП на границах.
Я думаю, вопрос заключается в том, что Грузия что-то хочет получить взамен от своих уступок. У Грузии есть, возможно, другие, может быть, более весомые аргументы с точки зрения именно вот процедур ВТО, допустим, эмбарго на грузинские продукты, вино, там, воду и так далее. Кроме этого, ВТО все-таки как-то связано с международной торговлей, и поэтому осуществление реального контроля за собственной границей — это, в общем, легитимное требование. Поэтому Грузия использует этот рычаг для того, чтобы получить какую-то уступку с российской стороны.
Как вы думаете, Россия пойдет на эти уступки?
Честно говоря, я не думаю. Для Путина будет очень сложно идти очень далеко в своих уступках. У него очень сильно негативное отношение к Саакашвили и к прозападному курсу этого президента. Реальное такое устойчивое улучшение отношений между Россией и Грузией, оно лежит через решение проблем Абхазии и Южной Осетии. А это вряд ли возможно, если в России вот как-то принципиально не изменится курс по отношению к этим конфликтам, что мне не представляется вероятным.
Считает Гия Ноди, президент Кавказского института мира. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Антон Желнов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в 9 и далее в нашей программе. Значение Индии на мировой арене, мнение американских экспертов и жителей Пятигорска. Азарт и стыд 70-х, новая книга Марии и Аркадия Дубновых. Московские власти берут под контроль городское такси, выиграют ли от этого жители российской столицы. Об этом во второй части нашей программы. В 11 часов по московскому времени слушайте программу «Час прессы». Об особенностях и интригах выборов в Законодательное собрание Петербурга, это сейчас главная тема петербургских газет, беседует корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» в Санкт-Петербурге Михаил Шевчук и редактор отдела политики газеты «Петербургский час пик» Михаил Кореневский. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. Пострадавших нет. Как сообщили в правоохранительных органах, бомба небольшой мощности сработала на верхних этажах 19-этажного корпуса. Эвакуировано 1200 человек. На месте работают оперативные службы города. Возбуждено уголовное дело. Во Владивостоке в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает наш корреспондент. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Представители Росатома утверждают, что все ядерные объекты в России находятся под надежной защитой. В селе Кажево Назрановского района Ингушетии обстрелян из гранатомета частный дом. Жертв и пострадавших нет. Президент Киргизии Курманбек Бакиев назвал имя нового кандидата на пост премьер-министра. Это исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Азим Исамбеков. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в ближайшее время его кандидатура будет внесена на утверждение парламента. Президент России Владимир Путин сегодня завершает двухдневный визит в Дели и участвует в торжествах по случаю национального индийского праздника Дня Республики. Международное агентство по атомной энергии призвало Иран снять запрет на въезд в страну своих инспекторов для обследования иранских ядерных объектов. В понедельник иранские власти запретили 38 инспекторам посещение страны из-за введенных против Тегерана санкций ООН. По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в шиитском квартале Багдада, 18 ранены. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час. В столице Ливана возобновились стычки между сторонниками и противниками правительства. В Париже международная конференция по оказанию помощи Ливану собрала свыше 7,5 миллиардов долларов на послевоенное восстановление страны. В результате автоаварии на съемочной площадке в Лос-Анджелесе кинозвезда Николь Кидман на короткое время была госпитализирована.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. И мы возвращаемся к визиту Владимира Путина в Индию. Москва и Дели подписали ряд соглашений, в том числе в области военного, ядерного и космического сотрудничества. Как к развитию российско-индийских отношений относятся в Соединенных Штатах? Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Об американской реакции я попросил рассказать эксперта в области американо-индийских отношений Лису Кертис из фонда «Наследие». У России с Индией очень давние дружественные отношения. Россия оказывала помощь Индии в области ядерной энергетики, и в Индии об этом не забывают и хранят верность давно сложившимся связям. Конечно, баланс внешнеполитического курса сейчас иной, чем во времена Холодной войны. Теперь российско-индийские отношения более равные, ибо Россия другая, и Индия уже не та. Индия превратилась в экономически сильную державу, играющую важную роль не только на континентальной, но и на мировой арене. Она теперь крупнейший потребитель энергоресурсов, поставщиком которых является Россия. Я не думаю, что в Соединенных Штатах на укрепление российско-индийских связей, в том числе ядерных, оборонных и космических, могут смотреть как на угрозу своим интересам в Индии. Но какой-то градус конкуренции есть, особенно в том, что касается поставок ядерного оборудования. Как известно, президент Буш приложил много усилий, чтобы уговорить Конгресс разрешить продажу Индии материалов для ядерных электростанций. Мы рассчитываем, что российско-индийские договоренности не помешают расцвету американо-индийской торговли, в том числе в области обороны и мирного атома. Коллега Лисы Кертис из Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс добавил. Я думаю, для Соединенных Штатов Индия – важный союзник в войне против терроризма. Индии, так же, как и Соединенным Штатам, угрожает террористическая исламская организация «Аль-Каида». Индия также может сыграть очень важную роль стратегического контрбаланса в отношении растущего военного могущества Китая. Хотя сейчас для Вашингтона гораздо важнее партнерство Индии в борьбе с терроризмом. А вот мнение профессора Калифорнийского университета в Беркли Роберта Скалопина. Я полагаю, президент Путин пытается возродить Россию как мировую державу и потому хочет усилить российское влияние во многих районах мира. Его поездка в Индию и подписание соглашений, в том числе о поставках ядерной техники, укрепят российско-индийское сотрудничество. Я не считаю, что это хоть в какой-то мере можно рассматривать как возвращение к американо-российской стратегической конкуренции времен Холодной войны. Нынешнее руководство Индии сумело сохранить и развить дружественные отношения и с Америкой, и с Россией, улучшить отношения с Китаем, вступить в диалог с Пакистаном. Экономическое значение Индии в мире возросло и продолжает увеличиваться. На ближайшие годы Индии предсказывают рост волового внутреннего продукта на 7-8% ежегодно. Так что Индия, наряду с Китаем, становится мировой экономической державой. Так оценивают американские эксперты сегодняшнее значение Индии на мировой арене. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, визит Владимира Путина в Индию продолжается. Сегодня его ждет военный парад в честь Дня Республики. Это особое зрелище. В военном параде принимают участие представители трех видов вооруженных сил – полиции и пограничников. Кроме ротных колонн, в пешем строю проходит военная техника. В демонстрации принимают участие представители всех штатов Индии. Красочно оформленные макеты панорамы перевозят на специально оборудованных автоплатформах в сопровождении танцевальных групп. Шествие замыкают слоны, на которых сидят награжденные президентом за личное мужество дети. И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы Индию великой державой? Вот как на этот вопрос отвечают жители Пятигорска.
Да, я считаю, что с ней надо дружить. Она действительно сейчас становится державой, с которой надо. Потому что Запад от нас отворачивается по всяким соображениям. Значит, мы сейчас от правительства на восток внимание привлекло свое.
Ну, я считаю, да. Ну, интересы могут быть самые разнообразные. Например, торговые отношения.
Ну, какая она великая? Не такая уж она великая. Бедная очень она страна. У меня дочка там была 2 месяца. Но добрая. Добрые люди, добрые. Им помогать? Ну, зачем действительно повесить, помогать? А дружить надо обязательно.
Да, я считаю, с ними можно дружить. По-настоящему, кто там был, там, говорит, нормально, они живут, все хорошо у них.
Не сказать, чтобы она великая была, но она более честная, мне кажется, чем другие.
Да нет, нет, конечно, не великая. Уровень ниже нашего. Мы на низу, они еще ниже. Но поддерживать связи все равно нужно.
Конечно. Чем она великая? Она своей добротой великая, что они добрые.
Да, конечно, великая держава, там сколько населения, наверное, миллионы, миллиарды. Это как типа третьих стран, это Индия, потому что там в Дели хорошо народ живет, а дальше нищета, голод.
Ну, болезни, нищета, но несмотря на это, я считаю, что там сильное правительство, что там достаточно организована хорошо жизнь.
Вообще, в любом случае, с любой страной нужно дружить и жить мирно. От этого хуже никогда не будет. Поэтому любой визит вежливости главы государства – это польза. И хочется, чтобы в любом случае нашу родную страну любили, чтобы с нашей страной считались, потому что народ этого стоит.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы Индию великой державой. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Команда английских и канадских полярных исследователей достигла полюса недоступности в Антарктиде. Эта точка является географическим центром континента. Полярникам потребовалось 7 недель ходьбы на лыжах, чтобы пройти почти 1760 километров. Это первая экспедиция, которая достигла центра без использования автомеханических устройств. И еще о достижениях, на этот раз в сфере высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Президент Китая Ху Цзиньтао призвал правительственных чиновников поощрять и более эффективно регулировать стремительно развивающийся китайский интернет. На конец 2006 года в Китае насчитывалось 137 миллионов пользователей сети. Из них 104 миллиона имеют широкополосный доступ. За год число пользователей увеличилось на 23%. О развитии китайского интернета рассказывает Александр Костинский.
На сессии Политбюро Компартии Китая Ху Цзиньтао заявил, сможем ли мы справиться с интернетом, вопрос, который влияет на развитие социалистической культуры, информационной безопасности и стабильности государства. Китайское руководство понимает, что быстрое развитие интернета до предела обостряет ситуацию внутри страны, но старается действовать старыми методами подавления и запрещения. За последние 3 года закрыты десятки тысяч подпольных интернет-кафе, тысячи интернет-сайтов, не укладывающихся в представления китайских коммунистов о хорошей и полезной информации. Одним запрещенным списком идут религиозные, правозащитные, порнографические сайты, а также сайты азартных игр. Китайские спецслужбы широко развернули сеть завербованных осведомителей и информаторов, выплачивая за каждый донос сотни долларов. Они понимают, что всемирную паутину можно регулировать, только создав другую разветвленную сеть. Однако число запрещенных сайтов не уменьшается, а напряжение в китайском обществе увеличивается.
Новости коротко. Общество по защите прав потребителей Германии и Франции присоединились к своим коллегам из Швеции, Дании и Норвегии. Они требуют, чтобы музыка из интернет-магазина iTunes компании Apple была совместима с плеерами других производителей, а не только с плеером iPod, выпускаемым Apple. Общество угрожает компании серьезными судебными разбирательствами, так как Apple нарушает законы этих стран о правах потребителей, фактически не давая людям возможности распоряжаться легально купленной музыкой. За первые сутки было продано 2 миллиона 400 тысяч копий дополнения к многопользовательской интернет-игре Warcraft. Дополнение называется The Burning Crusade – Огненный крестовый поход. По количеству продаж в один день это лучший показатель за всю историю компьютерных игр. Всего сейчас в интернет-мире Warcraft живет 8 миллионов персонажей, управляемых людьми.
Ольга Орлова, «Панорама высоких технологий». В издательстве «Время» вышла книга Марии и Аркадия Дубновых «Танки в Праге. Джоконда в Москве». Подзаголовок «Азарт и стыд 70-х». Ее представили в клубе «Петрович» в присутствии не только авторов, но и героев книги. Рассказывает Марина Тимашева.
Клуб «Петрович» — очень правильно выбранное место, чего стоят одни стаканчики, граненные, стоявшие на столах. И форма презентации была выбрана издателем правильная. Под водочку, селедочку, о 70-х говорили люди, чьи имена не раз упоминаются на страницах книги. В записи — Марина Влади, вживую — Михаил Жванецкий, Вениамин Смехов, Александр Филипенко читал из Высоцкого.
И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас.
Сама книга составлена из интервью, но не знаменитостей, а инженеров, учителей, врачей, военных. Мария Дубнова спрашивала их, как тогда доставали книги, где брали билеты в театр, о чем разговаривали на кухнях и на работе, что вызывало чувство национальной гордости и национального позора, что знали о диссидентах и как относились к Западу. Разные люди, разные голоса, разные эскизы эпохи. Аркадий Дубнов документировал время в фотографиях, черно-белых, сделанных для себя, для души. Конечно, разговор и в книге, и в клубе вышел далеко за рамки 70-х. Глава издательства Борис Пастернак назвал себя и ровесников осколками той эпохи. Кто-то сказал про поколение 40-летних, продукты 70-х. Вышли продукты осколков. Смешно и грустно. Гениально сформулировал Жванецкий. Тогда мы жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас.
В Ленинграде, я тогда довольно долго находился, был ужин у какого-то врача, и сидела собака под столом. Как кто-то пошутит, она рычит и вцепляется в ноги. То ли она действительно понимала юмор, не знаю вообще. Вцеплялась то в одного, то в другого, и постепенно все замолчали. Вот я считаю, что такое было время, как был этот банкет. Почему тогда все было лучше? Жюри было больно хорошее. В институте капельцы, это в институте физических проблем, это в почтовых ящиках, в черноголовке, в Пущино. Там нельзя было говорить пошлости, некому было их говорить. И оттуда все эти записи распространялись по стране. Поэтому все было так отобрано такими хорошими ребятами, интеллигентами. Мы тут думали, когда кончится вот это сегодняшнее время. Хрен его знает, у нас нет оптимистических надежд. Я имею в виду чисто в этой области, в которой все мы находимся. То есть в области написания чего-то, прочтения чего-то. Действительно, быстро так наше население поменяло Буджаву на Киркорова, ну просто в течение одной секунды. Как это все произошло? Почему так быстро сдался Булат Шалович? Очень обидно.
Выступавшая за Михаилом Жванецким Светлана Алексеевич сказала, что издательство «Время» готовит к публикации ее книгу о дне сегодняшнем, и называться она будет «Время секонд-хенд». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу» в 9, и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. Пострадавших нет. Президент России Владимир Путин сегодня, завершая двухдневный визит в Дели, участвует в торжествах по случаю Дня Республики. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня предложит нового кандидата на пост премьер-министра. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Мы будем говорить о московском такси. Новый законопроект о таксомоторных компаниях комментирует депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Горосбирком сегодня должен опубликовать окончательный список партий, которые примут участие в выборах в городской парламент 11 марта. К выборам уже допущены 6 партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, СПС и «Патриоты России». Сегодня Горосбирком должен рассмотреть вопросы регистрации списков «Яблоко», «Социалистической Единой партии России» и «Народной воли». Москва. КПРФ намерена провести сегодня в столице массовый пикет. Коммунисты недовольны отказом в регистрации избирательного объединения партии на выборах в Народное собрание Республики Дагестан, которые должны состояться 11 марта. В акции примут участие депутаты Государственной Думы и Московской городской думы. Петербург. Обеспечение федеральных льготников Ленинградской области лекарствами находится в критическом положении. Федеральный центр на лекарственное обеспечение выделил в 2,5 раза меньше средств, чем необходимо. Областной парламент вынужден был пойти на нецелевое расходование средств, чтобы снизить остроту вопроса, сообщил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Леонов.
Федеральные льготники остались без лекарств. Потребность Ленинградской области в лекарствах для федеральных льготников составляет 850 миллионов рублей, а официально выделено 350 миллионов. Поэтому мы вынуждены были принять постановление и дали возможность федеральным льготникам за счет региональных льготников получать какое-то время бесплатные лекарства.
Москва. Через месяц будет принят генеральный план развития Подмосковья. Последние поправки к редакции, одобренные во втором чтении, будут внесены через 2 недели. На разработку этого документа ушло 4 года. Закон о генеральном плане должен определить политику пространственного развития Московской области. На его основании, в частности, будет принято решение о размещении транспортных развязок, которые соединят столицу и область. Петербург. Экспериментальный поселок примерно на 3000 домов будет построен недалеко от Колпино, на границе города и области. Как сообщил вице-губернатор Александр Вахмистров, это будет такое американизированное жилье, построенное из клеенного бруса с утеплителем. Монтаж фундамента займет 7 дней. Сутки отводятся на возведение плюс неделя на отделку. Стоимость такого жилья без внутренней отделки и коммуникации будет составлять от $400 за квадратный метр. Москва. В 2006 году на территории области количество нелегальных цехов по производству алкоголя увеличилось на 70% по сравнению с 2005 годом. Причем поддельный алкоголь становится все труднее отличить от настоящего, заявили в правоохранительных органах. Это связано с высоким качеством поддельных этикеток и акцизных марок. Зачастую при изготовлении фальшивок злоумышленники используют высокотехнологичное полиграфическое оборудование. Петербург. Городские власти разрешили митинг движения против нелегальной иммиграции в предстоящее воскресенье. Организаторы акции заявляют, что они намерены выступить в поддержку тех, кто по политическим мотивам преследуется в уголовном порядке. Однако правозащитники опасаются разжигания межнациональной розни во время акции. Новости Москвы и Петербурга, 26 января. Татьяна Волович.
Московская городская дума на днях приняла в первом чтении проект закона о такси в городе Москве, который предусматривает создание реестра таксомоторных компаний и устанавливает правила работы на этом рынке. Власти обещают зарегистрированным компаниям всяческую поддержку, в частности, намерены создать муниципальные стоянки на самых загруженных участках городских дорог. Представители оппозиции в Мосгордуме называют законопроект пустым и считают, что с его появлением на улицах Москвы ничего не изменится. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявил глава фракции «Яблоко» Сергей Митрохин.
Закон не решает основную проблему дороговизны такси в Москве, потому что он не предполагает какие-то санкции за то, что таксисты требуют с пассажиров плату больше, чем указано на счетчике. А для того, чтобы таксисты вели себя цивилизованно, для этого на самом деле необходима конкуренция в этой сфере. И здесь одними только запретительными методами ничего не добьешься. В общем, в целом следует признать, что закон довольно пустой.
Идет ли речь в новом законопроекте исключительно о классических легковых автомобилях, или он касается и маршрутных такси? Это и безопасность, и комфорт, и качество обслуживания. Будет ли наведен порядок в этой сфере?
В том-то и дело, что вот слишком узкая сфера регулирования, туда не входят ни маршрутные такси, не входят грузовые такси. Это такой узкий подход, но в данной сфере деятельности он, конечно, не является выездом. выигрышным. Хотя определенные требования, которые в нем существуют, они, наверное, полезны и правильны.
Перечислю некоторые требования, которые выдвигает этот законопроект. Это перевозчики, включенные в реестр, смогут допускать к управлению такси только лиц, имеющих водительский стаж не менее 3 лет, знающих русский язык и умеющих ориентироваться в столице. Интересно, а как будет проверяться знание русского языка у водителей?
Таких моментов вообще много у нас в законодательстве. У нас же теперь еще и милиция наделена правом определять, знают ли мигранты русский язык. Когда законодатели вносят такие нормы, они не очень-то задумываются об их реалистичности и о том, кто их будет притворять в жизнь. Там еще есть требования о том, что в очереди на такси должен отдаваться приоритет беременным женщинам. И у депутатов уже были вопросы, а как определить беременность на ранней стадии. Таких ляпсусов в этом законе довольно много, но этим он мало чем отличается от других законов, как московских, так и федеральных.
Не приведет ли этот закон к монополизации этого довольно доходного бизнеса и не повлечет ли это еще больше удорожания услуг такси?
Как известно, строгость российских законов компенсируется их неисполнением. Уверен, что этот закон не будет выполняться на 100%. Ну, может быть, он затронет только те организации, которые официально войдут в реестр.
Нет ли оснований говорить, что этим законопроектом московские власти лоббируют интересы определенных компаний, крупных, которые давно хотят потеснить конкурентов?
Думаю, что элемент лоббизма, он есть, как и в любом законе. Цели преследуются довольно правильные, в общем, как легализация этого бизнеса, его упорядочение. Но что касается проблемы конкуренции, то она, безусловно, может возникнуть, потому что закон, например, позволит выдвигать какие-то препоны для создания таких компаний или работы таких компаний в Москве, которые не угодны властям или не входят в какие-то скрытые картели автоперевозчиков в Москве и может применяться избирательно. В этом отношении действительно уровень монополизма может повыситься.
Как-то может этот законопроект отразиться на тех людях, которые занимаются частным извозом, которые не включены ни в какие реестры, а время от времени выезжают на улицу, подбирают случайных прохожих и этим зарабатывают на жизнь?
К сожалению или к счастью, этот закон о них никак не скажется. Там нет никаких повышенных требований к вот этим индивидуальным частным извозчикам. В общем, с одной стороны, это может быть и плохо, действительно, потому что все-таки люди, занимающиеся трудовой деятельностью, должны платить налоги. Ну а с другой стороны, может быть и хорошо, потому что эти нелегальные извозчики составляют реальную конкуренцию таксистам. И если бы их не было, то цены на такси были бы в 2 раза выше, чем сейчас. Поэтому, с моей точки зрения, нужно идти по пути легализации вот этого индивидуального предпринимательства. Есть возможность сегодня покупать патенты у тех, кто занимается частным извозом на легковых автомобилях. Однако никто не спешит этого делать, потому что, в общем, законодательство этого особо не требует. Проблемой вот нелегального извоза никто абсолютно не занимается.
Кто должен будет контролировать выполнение этого закона? ГАИ? Не повысит ли это уровень коррупции?
Вот этот вопрос тоже остался открытым, хотя предусматриваются определенные штрафы. Но штрафы касаются только таких вот самозванных таксистов, которые вешают на свои машины знаки такси, но при этом не включены в реестр и не выполняют других требований закона. Но других никаких особенно штрафов не предусмотрено, то есть ничего сверх того, что содержится в правилах дорожного движения, в смысле ограничений или санкций, этот закон не дает. Поэтому ожидать от него каких-то изменений в ситуации не приходится.
О московском такси депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях, концертных залах и кинотеатрах. Наша афиша.
Театры. В Московском театре-студии Олега Табакова сегодня вечером рассказ о 7 повешенных. В основу спектакля положен рассказ Леонида Андреева о бомбистах начала века. Режиссер Миндаускас Карбаускис, несмотря на молодость, уже становился лауреатом национальной премии «Золотая маска», и этот его спектакль номинирован на премию 2007 года. В ролях заняты молодые актеры театра. На сцене Московского театра «Оперетты» сегодня, в субботу и воскресенье, как всегда в разгар зимы, покажет свое снежное шоу «Слава Полунин». Подробнее о представлении театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Слава Полунин – гражданин мира. Он работает и играет во всех странах. И в его спектакль входит аромат дальних странствий. Даже театральным звонком служит ему паровозный гудок. И сколько раз вы услышите по ходу действия крик заморских птиц, плеск волн и увидите созданное его воображение, корабль, кровать с парусом, занавеской и метлой мачтой. И вечный спутник его героя, осисяя старый кожаный чемодан. Иное дело, что в снежном шоу путешествия вовсе не веселые. Вот человек ненадолго вернулся домой. Через 5 минут он снова уедет. Но и эти 5 минут ему одиноко. Так одиноко, что единственным собеседником становится висящее на вешалке пальто. Из вроде бы известного этюда, когда перестаешь видеть руку актера и начинает казаться, будто движется рукав пальто, рождается нечто неописуемое, а именно впечатление, будто влезая не в шкуру действующего лица, но в кожу бездействующего пальто, человек оживляет предмет, передает и оставляет ему часть собственной души.
В театре на Малой Бронной в воскресенье 28 января сыграют пьесу главного женоненавистника мировой драматургии Августа Стринберга «Мисс Жюли». Историю порочной страсти лакея и госпожи поставил Андрей Кончаловский. В главной роли «Мисс Жюли» супруга режиссера и известная телеведущая Юлия Высоцкая. Концерты. В клубе на Брестской концерт питерской рок-группы «Текила Джаз». Впервые в своей истории музыканты сыграют песни, выбранные в результате голосования через интернет их поклонниками. Перед концертом группа проведет автограф-сессию в расположенном недалеко от клуба магазине «Республика». В клубе «Б2» Борис Гребенщиков с песнями из своего последнего альбома «Беспечный русский бродяга», по мнению критиков, лучшего альбома «Аквариума» за последние годы. В воскресенье в клубе «Б1 Максимум» впервые в России концерт американской группы «Гоголь Борделла», лидером которой является уроженец Киева Евгений Гудь. Кроме него в группе 8 человек из самых разных стран мира, вплоть до приглашенного недавно бас-гитариста из Эфиопии. Среди своих друзей «Гоголь Борделла» называют «Ману Чао». В нынешний европейский тур группа взяла ансамбль «Цыган». В концертном активе более 70 композиций в самых разных стилях, от фанка и рэпа до электроники и панк-рока. Выставки. В галерее Марата Гельмана сегодня последний шанс познакомиться с выставкой группы «Синие носы. Грёбаный фашизм». По словам Гельмана, эту выставку нельзя назвать антифашистской. Она о том, как страшная идеология превратилась в масс-медийный штамп. Это рассказ о массовом сознании, о том, как само слово «фашизм» в современном мире постепенно утрачивает свое первоначальное значение. Кино. В московских кинотеатрах премьера фильма «Козырные тузы» американского режиссера Джо Карнахана. Классическое гангстерское кино в духе Гая Ричи. В главных ролях Бен Эффлек, Энди Гарсия, Алиша Кис.
У Гитлера была мечта создать величайшую в мире коллекцию произведений искусства и разместить ее в музее фюрера в родном городе Линце. С этой целью он отвлекался от ведения военных операций и руководил систематическим хищением картин и статуй из европейских музеев и собраний. Когда союзники высадились в Европе, они создали специальное подразделение, задача которого входила отыскивать украденные работы. Рассказ об этом слушайте сразу после нашей передачи в программе «Время и мир». А мы, продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами. Встретимся вновь в 12 часов по московскому времени в программе «Свобода в полдень». Удачного дня!
На сегодняшний день в Республике Дагестан к выборам допущено ровно 3 партии.
Я начинаю разговор с тобой, Америка.
Возникает закономерный вопрос, против кого это делается система ПРО.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пенсионеры держали в руках плакаты. Правительство в отставку. Реформа ЖКХ – это не свобода, а удавка для народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.